Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в Москве, 2 июня, вторник. Лето у нас продолжается. Такое дождливое, не очень приветливое. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Приветствую всех. Продолжаем обсуждать различные темы, делиться мнениями, спорить, голосовать, звонить в эфир, писать в Телеграм, писать в СМС. И о чем сегодня хотелось поговорить? Вчера мы обсуждали практически одну тему, хотя она, конечно, была во многих отражениях. Сегодня хочется взять несколько. Эта тема, безусловно, есть и внутренняя, есть и внешняя. Я считаю, что пришло время, события уже в такой серьезной динамике. Я думаю, что стоит обсудить происходящее в Соединенных Штатах. Начнем с этого, потом перейдем к нашим делам. Кто пропустил, я думаю, что таких немного среди наших слушателей, кто пропустил, надо тому рассказать, что в Соединенных Штатах идут массовые протесты. Массовые протесты преимущественно чернокожего населения, хотя к ним присоединяются и другие группы, которые сопротивляются полиции, и поводом для этого стало убийство 46-летнего чернокожего вышибалы, охранника Джорджа Флойда. Его попытались пьяного вытащить из машины. По мнению полицейских, он оказал сопротивление. Один из полицейских, офицер полиции, наступил ему на шею. Тот чернокожий Джордж Флойд начал задыхаться. И полицейский не отпустил его. Уже родился такой политизированный мем в Соединенных Штатах: «Я не могу дышать», «I can't breathe». И он погиб. И вот на этом фоне начались сначала беспорядки в одном городе, а потом быстро распространились по Соединенным Штатам. Так, я напомню, что у нас есть СМС-портал +7 925 88 88 948. У нас есть Телеграм, говорит МСК-бот, и телефон прямого эфира, который понадобится нам позже, поскольку я хочу немного рассказать, что же там происходит на данный момент, какие обстоятельства, что я об этом думаю, а потом перейдем к обсуждению. И давайте попробуем поголосовать по этому вопросу, запуская голосование. Вопрос такой: как, на ваш взгляд, это закончится? 134-21-35 пройдет само. Вот если вы считаете, что побузят люди, попротестуют, а потом все сойдет на нет, то ваш ответ 134-21-35. Дональду Трампу придется применить силу, ввести войска, которыми он уже угрожает, или при помощи Нацгвардии, да, жестоко начать подавлять эту ситуацию в различных городах. 134-21-36 — это ваш ответ. Подавление силой. И такой третий вариант ответа, он должен быть, что все это может привести, выйти в мирное русло, да, прекратятся такие силовые действия со стороны протестующих, все это перейдет в русло мирной манифестации и может повлиять на предстоящие электоральные процессы. Ну, в общем, решится миром. Третий вариант, но будет иметь политическое продолжение. 134-21-37. Три варианта. Итак, напомню, первый пройдет само. 134-21-35. Разгонят силой Дональд Трамп. 134-21-36 перейдет в мирный характер и будет иметь политические последствия. 134-21-37. Хотя любой из этих сценариев, он будет иметь политические и электоральные последствия. Уже ситуация зашла в ту стадию, когда она имеет влияние на всю американскую жизнь. Хотя, казалось бы, да, с одной стороны, родина демократии, да, самая такая страна, гордящаяся равенством всех групп населения, невзирая на их расовую, гендерную и иную принадлежность, но вот мы видим, как это, во что это может превратиться. Парадоксально, да, такое забавное совпадение, что вот тот самый полицейский Дерек Шовен, французская фамилия, он однофамилец, по иронии судьбы, солдата наполеоновской армии Николя Шовена, такой мифологизированной личности, там много было историй, слухов про этого человека, он во Франции, собственно, был, и именно от его имени родился термин «шовинизм» — унижение права, утверждение, прошу прощения, права на одностороннее насилие и дискриминацию. Вот достаточно забавное совпадение, история шутит. Значит, что происходит? Сегодня, это уже вышло на серьезный уровень, все политические акторы, все СМИ американские высказываются. Сегодня Дональд Трамп пригрозил развернуть вооруженные силы США в бунтующих городах, если протесты не утихнут. Он рекомендовал достаточно убедительно губернаторам штатов развернуть армию, чтобы, цитата, «доминировать на улицах». Вот незадолго до этого он обвинил в противостоянии радикальных левых, антифа и анархистов, он их так и называет в своем твиттере, и он сказал, что вот они зачинщики этой ситуации. Я напомню, что он их обвиняет традиционно, поскольку они резко антитрампистски настроены, еще начиная с 2016 года всегда они призывали к антитрамповским действиям, именно они объявляли бойкот, запускали кампанию широкого бойкота против предприятий, которые какие-либо деньги перечисляли в избирательный фонд Трампа или высказывали симпатии. Я напомню, жертвой пала, по-моему, Pizza Hut, тогда это было в 2016 году, и компания по производству кроссовок New Balance. Их назвали расистскими, поддерживающими вот этого шовиниста Трампа. Кстати, в сторону Трампа тоже очень часто это слово применялось, по крайней мере, раньше. Вот, и их Трамп назвал виновным. Конечно, ряд экспертов, ну, экспертов таких, связанных и с демократической партией, и с администрацией Обамы, они уже предположили, что за этим все могут стоять русские. Это достаточно анекдотическое заявление, оно понятно, в каком контексте сделано, поскольку эта тема, ну, всегда она обсуждается внутри американских политических игр, вот, политических противостояний элит, и, конечно, всерьез это обсуждать сложно, хотя наш МИД отреагировал. Значит, вот этот полицейский применил удушающий прием и фактически задушил человека, да, про него тоже много разной информации, что он вроде бы там нетрадиционной ориентации, и при этом он принадлежит к там шовинистической российской группировке, что он был замечен в подобных действиях ранее, ну, то есть большой тоже массив информации, но не суть, это всего лишь повод. Значит, глава полиции штата после этой ситуации уволил 4 полицейских, протестующих это не устроило, они требовали арестов, нападали на полицейских, даже начали жечь свои собственные национально-американские флаги. Тогда было задержано 768 демонстрантов, полицейские получили ранения порядка 30, почти 50 автомобилей было пострадало, уничтожено, 13 сожжены. Там колоссальные потери в деньгах для полицейского департамента, ущерба там больше миллиона уже. Ну, а потом начали высказываться представители политических сил. На мой взгляд, интереснее всех высказался спящий Джо Байден. Он основной конкурент Дональда Трампа, и он высказался в своем духе. Он вот часто промахивается с высказываниями, и это тоже тема для отдельных шуток внутри Соединенных Штатов. И в данном случае он сказал, что если вы поддерживаете Трампа, а не меня, то вы никакой не черный. Это вызвало колоссальную реакцию именно чернокожего меньшинства, и демократы всерьез заговорили, что подобная ситуация может привести к потере традиционного электората, а чернокожие традиционно голосуют за демократическую партию, это их такая тоже электоральная база. И Он поспешил исправиться, сказав стандартные вещи, что необходимо расследование, что виновные должны быть наказаны, что каждый честный человек должен противостоять насилию, выходить на улицы, протестовать. Конечно, это имеет все больше и больше каких-то абсурдных проявлений. Я вот сегодня видел ролики, как какие-то... толерантно, видимо, излишне толерантно настроенные белые граждане Америки целуют ботинки чернокожим, каяться за столетие расизма, да, как было сказано. Ну, на мой взгляд, это уже переход в определенный абсурд, но это все вот в этом контексте происходит. Беспорядками охвачено ни много ни мало 140 городов, 40 введен комендантский час. Похожих событий, несмотря на то, что периодически они случаются в Соединенных Штатах, мы помним и эпизод с Родни Кингом, тоже избитым полицейским чернокожим, который гнал на машине, они его остановили, это тоже вызвало волнение в Лос-Анджелесе, по-моему, или Макпуты уже достаточно давно было. Там вводили Национальную гвардию, но тоже дружно все очень долго грабили магазины. Такой национальный спорт. Григорий СПБ, я вижу ваш вопрос, можете не повторять его. Сейчас я основную часть закончу, да, и перейдем к обсуждению. Значит, наверное, это сравнимо с беспорядками 68-го года, когда был убит Мартин Лютер Кинг. Знаковая фигура, все помнят. Кто это, да, тоже не буду погружаться. И несмотря на то, что, конечно, Дональд Трамп вот с такой угрожающей своей риторикой о введении вооруженных сил понимает, что любое серьезное применение насилия в отношении протестующих совершенно очевидно приведет к каким электоральным для него последствиям. Вот, поэтому мы видим, что полиция, конечно, изначально действует достаточно либерально, вот, но уже начинается такое жесткое противостояние, все больше и больше эпизодов, которые попадают на камеры телефонов, попадают в социальные сети, когда полиция действует жестко. В Лос-Анджелесе чуть не сбивают одного из протестующих, толпа перекрывает автотрассу, люди садятся на шоссе, нападают на полицейских, ну, тоже криминал, конечно же, растет. Вот тоже в американских соцсетях люди пишут недоуменно, почему, собственно, если виноваты полицейские, почему страдают магазины, которые разграбляются. В Филадельфии полицейские закидывают газовыми гранатами, протестующих есть такие эпизоды зарегистрированные. В Бостоне полицейские, чтобы показать, что они пострадали, сами разбили стекло своего автомобиля, арестовывают за несоблюдение комендантского часа в ряде городов. Это Джорджия, Индианаполис. Какие-то избиения, устрашения. В общем, происходит достаточно весело там все. Вот, Дональд Трамп говорит о том, что у него есть законное основание вводить войска, и он ссылается на закон аж от 1807 года. Закон о противодействии мятежным действиям. Вот он считает, что если ситуация зайдет дальше, вот, то он этот закон о восстании его еще называет, да, он будет применен, и тогда армия будет подавлять вот эти беспорядки собственных граждан. Республиканцы говорят, что действительно это стоит сделать. И, конечно, вот тот самый протрамповский электорат, он недоволен. Он спрашивает, где решительные действия? Почему это все происходит, и никто не оказывает никакого противодействия? Тут есть забавный эпизод, почему вот резко на фон ушла история с коронавирусом, почему все эти тысячи людей в 140 городах нарушают очевидным образом социальную дистанцию и не боятся заражения. Дело в том, что у чернокожих, как и у многих других граждан Америки, есть свои конспирологические теории. И эти теории тоже очень широко распространены и в комьюнити, и это то же самое гуляет и по WhatsApp-чатам, и по другим, там, як-як-чатам у них есть, другие несколько используется у них схема коммуникации. Так вот, распространенная теория конспирологическая среди вот этого black community, она гласит, что у чернокожих есть иммунитет от коронавируса, и они им не болеют, это все выдумки. И нечего бояться, хотя по официальным данным смертность среди чернокожих в 3 раза больше, чем среди белых, и в 1,5 раза больше, чем среди латиноамериканцев. Это объясняется в том числе и социальным уровнем большинства чернокожих, что там несколько другой доступ к медицине, но тем не менее факт остается фактом, что этот миф достаточно устойчив, и они... Многие в него верят, и поэтому, когда они выходят массово на улицу для того, чтобы посмотреть, что там же в магазинах, и выразить свое недовольство полиции, ну, они не очень опасаются. Тем не менее, вот Трамп апеллировал к этому закону, хотя там действует и другой закон, тоже очень старый, это закон от 1878 года о том, что военнослужащие, которые находятся сейчас на службе, на действительной службе, не могут выступать как правоохранительные органы внутри страны. Хотя вот тот более старый закон, при апелляции к нему, тоже начинает действовать. Вот, закон от 1878 года об ограничении федеральных вооруженных сил на территории США, он запрещает правительству вообще использовать вооруженные силы в качестве правоохранительных органов. Вот, но президент считает, что более старый закон актуален. Конечно, много уже на эту тему обсуждений в российских наших СМИ, вот и мне звонили коллеги несколько раз за комментарием, они уже считают, что это закончится какой-то новой гражданской войной, возможно, войной по расовому характеру, ну, такие предположения высказываются. Я понимаю, что журналистам всегда приятно вот нащупать такую катастрофическую тему и предполагать конец света, который... скоро наступит, но, по крайней мере, не у нас, а в Соединенных Штатах. И вот эта тема всячески муссируется. Я считаю, что оснований каким-то крупным таким столкновением цивилизационным нет никаких. Что это достаточно традиционная история для Соединенных Штатов. Но, по крайней мере, в 20 веке она несколько раз повторялась. И, по-моему, было подобное при Обаме, конечно, было, да, когда в Фергюсоне, по-моему, это случилось. Вот, но вот при Трампе почему-то, несмотря на определенный характер его высказываний и групп населения с радикальными воззрениями, которые его поддерживают, и таких же радикалов с другой стороны, которым противостоят, подобных вещей не было. Вот, и, конечно, ситуация не добавляет стабильности, ни политической, ни экономической, никакой, поскольку страдает и малое и среднее предпринимательство, как у нас говорят, страдают магазины, страдает экономика, и что с этим делать, пока не очень понятно, ищутся, конечно, те, кого можно назначить виновными. Ну, Россия уже звучала, хотя пока еще в фоновом таком ключе. Антифа, и радикальные левые и прочие тоже звучали. Я думаю, что будет много версий. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза, Буррель есть такой, он сказал, что вообще наступает новый век, американоцентричный мировой порядок заканчивается, закончился. Вот Евросоюзу нужно брать больше ответственности за себя и переставать быть младшим партнером Вашингтона, поскольку у старшего партнера все не очень хорошо, надо уже жить. Там, он более резко высказался, но достаточно забавно. В таком есть расхожая поговорка о том, что вовремя предать, значит предвидеть. Ну, достаточно резкое высказывание, на мой взгляд. Но я напомню, что в Европе в целом ситуация лучше, конечно, но там тоже во Франции беспорядки, в Германии акции протеста многотысячные, в Берлине, Нюрнберге, Штутгарте, Мюнхене каждую неделю они идут. Тоже с арестами, там десятки людей в Испании, Польше, Швейцарии, в Британии, везде, так или иначе. Люди выходят на улицы и начинают действует достаточно резко, по крайней мере, вот демонстрируя свое недовольство какими-либо событиями, какими-либо поводами. И, на мой взгляд, ситуация очень крайне интересная. Действительно интересно, как Дональд Трамп будет это все прекращать, и ведет ли он войска, как угрожает. Я считаю, что нет. Я считаю, что максимум Национальной гвардии, максимум. А так, конечно, будут стараться минимизировать эти протесты. Скорее всего, да, будут вступать в переговоры с протестующими, какие-то социальные инициативы проводить, деньги тоже предлагать, потому что гасить это надо, до выборов уже не очень долго, а это может тянуться шлейфом. Вот это самое Black Lives Matter движение, конечно, обретает новые такие очертания и обретает новую жизнь, новый импульс к развитию. Вот я напомню, что у нас идет голосование по этому вопросу. Голосующих немного, видимо, тема не очень интересная, или я неправильно поставил вопрос. А вопрос следующим образом. Как вы считаете, чем это закончится? Само прекратится, сойдет на нет, когда протестующим надоест. 134-21-35. Дональд Трамп будет вынужден применить силу. Полиция, Национальная гвардия, возможно, армия, но в любом случае силовое решение будет, поскольку уже масштабы действительно серьезные, 134-21-36, вот, и протест перейдет в мирное русло и будет иметь политические последствия, как электоральные, так и другие. Три варианта я вам предлагаю. Я не сознательно не закладываю сюда варианты про новую гражданскую войну, про широкое противостояние, про то, что вооруженные американцы, уважающие вторую поправку, состоящие в Национальной оружейной ассоциации, которая поддерживает Трампа, они сейчас, поскольку живут в концепции «минутменс», так называемых людей, готовых собраться в одну минуту с оружием в руках, что они выйдут и дадут отпор толпе. Там был какой-то незначительный эпизод, когда 10 вооруженных человек пытались защитить магазин от толпы. Ну, это ничем плохим не кончилось, но и защитить, по-моему, не удалось. То есть я вот эти варианты, такие радикальные предположения не закладываю, потому что, несмотря на то, что ситуация тяжелая, мне кажется, до каких-то таких вот потрясений американских устоев не дойдет. И я считаю, что тут вопрос времени и вопрос договоренности между властью и протестующими, да, чем это закончится. Вот. Но в интересах Дональда Трампа это закончить как можно быстрее, а в интересах протестующих под прикрытием вот такого остросоциального протеста, недовольного действиями полиции, а вот Gang and Blue, это у них называется, бандиты в голубом, в голубой форме, они должны максимально страдать, должны быть максимальные последствия, такое широкое осуждение, хотя я думаю, что вот уже за широким осуждением со стороны представителей всех, без исключения, общин американского гражданского класса дело не встанет, достаточно часто это происходит, но в любом случае, конечно, неожиданный, неприятный сюрприз для Трампа. И так таких сюрпризов много, и на этом фоне даже успехи в космосе, которые обсуждались достаточно широко на днях, они не нивелируют ситуацию. Мы видим, что граждане не хотят обсуждать будущее, доминирование в космосе, американские базы на Луне, они обсуждают только вот эту протестную повестку. И это действительно в 21 веке достаточно масштабное потрясение для политического истеблишмента Соединенных Штатов с обеих сторон, обеих лагерей. Продолжим эту тему обсуждать уже с вами после выпуска новостей. Оставайтесь на линии.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 2 июня, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И начали мы наше сегодняшнее обсуждение с событий в Соединенных Штатах, которые обретают масштабы. там уже такие серьезные протесты идут со всем комплексом национальных развлечений, с разграблением магазинов, с сжиганием полицейских машин, такими ночными противостояниями. Зачитаю несколько сообщений и будем с вами обсуждать. Кстати, у нас же идет голосование, напоминаю, три варианта ответа. Соответственно, вопрос такой, как это все может закончиться. 134, 21, 35 закончится само, протестующие потеряют интерес, и граждане довольные, как у классика, расходятся по домам. Что все это вот таким образом сойдет на нет. 134, 21, 35. Трамп будет вынужден применить силу, возможно, не введение армии, но полицейским губернаторами или непосредственно президентом будет дан приказ более жестко реагировать. Так вот, напомню, что у нас идет голосование, три варианта ответа. Чем закончится? Закончится само, сами разойдутся, 134, 21, 35. Трамп применит силу, нацгвардию или полицию, возможно, и даже войска, 134, 21, 36. Протест перейдет в мирное русло и будет такой характер предъявления политических требований, большой дискуссии внутри американского общества, 134, 21, 37. Зачитываю сообщение. Какая реакция у мировых правозащитных организаций? Реакция стандартная. Реакция стандартная, как и у всех, все высказываются с разным градусом осуждения и поддержки. Конечно, все негодуют по поводу действий полицейского, но достаточно осторожно. Вообще, вот парадокс такой, что правозащитные международные организации, как и международные экологические организации крайне редко и крайне осторожно высказываются по поводу и американских компаний за пределами Соединенных Штатов и их действий, и вот таких историй внутри Соединенных Штатов. Но, тем не менее, ряд таких не очень громких заявлений есть. Владимир Бонд спрашивает, не нашли ли русский след. Ну, нашли, но пока еще не очень явно. Пока только обсуждается, что это может быть, могут быть какие-то действия из России, которые к этому привели. Алексей Ферц считает, что это приведет к принятию законов об ужесточении полицейского режима и персональном контроле поведения. Владимир Бонд говорит, что это был только повод. Ну и, собственно, есть предположение, что все-таки на нас свалят. И тоже, может ли армия встать на сторону протестующих? Ну, много сообщений. Но вот Алишер подводит итог всем сообщениям. Говорит о том, что хватит монолога, давайте дискуссию. Ну, давайте дискуссию. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Звоните, будем обсуждать с вами. Вы в эфире, слушаю вас.
Ну, здравствуйте. Я хочу сказать, что вот то, что произошло в Америке, произошло потому, что полицейский был абсолютно уверен в своей безнаказанности. И если бы эта вот запись не попала в интернет, или и если бы остался жив вот тот человек, то полицейскому ничего не было. Я уверен, что это и для него, и для других обычная практика.
Вы,
вот
они так... наверное, не очень следите за темой, поскольку видео с камер, которые находятся прямо на полицейских, там есть такая практика, они в онлайн-режиме эти съемки ведут. Их очень много в интернете с жестокими вполне действиями, но это не приводит к массовым таким протестам.
Потому что не каждый раз человек умирает. Если бы он не умер, то, так сказать,
ничего бы... Я не принимаю вашу версию, поскольку я сам видел за последние 5 лет десятки смертей от рук полицейских. Когда человек выходит, начинает громко возмущаться, поднимает руки, это часто чернокожий человек, полицейские по закону воспринимают это как угрозу и начинают стрелять, и убивают его. Это и там в домах было, и в транспорте, когда останавливают машину много раз. Поэтому, если бы его не убили, этого бы не было, да, версия такая хорошая, но, честно говоря, не очень убедительная. Эпизодов много таких. Много, он не единичен, да, и, собственно, движение Black Lives Matter, оно возникло именно потому, что вот есть резонансные случаи, как этот, которые совсем такой широкой общественностью достоянием становятся, но их-то претензия в том, что это происходит ежедневно, а вы говорите о том, что это какая-то вот такая отдельная ситуация, если бы записи не попали, то все бы кончилось иначе, попали бы, их много. Этот погибший от полицейского чернокожий был 5 раз судим. Последний раз он сидел за надругательство над беременной женщиной. Ну, по американской статистике чернокожих тоже разными, разными аргументами это обсуждают. Чернокожих находится в местах лишения свободы значительно больше. Там вообще достаточно вот серьезный социально такой расовый раскол есть. Хотя, конечно, принято винить в этом очень разные обстоятельства, и в том числе вот такую вину у белых, привилегированного класса. Вот. Но, тем не менее, это факт. Напомню, что телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, послушаем ваше мнение, что вы думаете, чем это закончится, каковы причины, как это повлияет на будущее и как это повлияет на выборы. Меня больше всего интересует вопрос, как это может отразиться на выборах. Потому что то, что говорит Байден, конечно, выглядит вообще смешно, но, тем не менее, это, конечно, играет против Трампа. Вы в эфире, слушаю ваше мнение.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
А я вот хотел спросить, вот полицейские, когда орудовали, работали, они же знали, что он 5 раз судим?
Честно говоря, я не был на этом месте и не знаю, что они знали, что нет. Я думаю, что они просто решили, что он нарушает закон, и применили к нему силу. Полицейские достаточно часто там силу применяют, и, казалось бы, против каких-то достаточно безобидных ситуаций. Это не новость. Возможно, они устанавливали его личность в момент его удержания. Возможно, им показалось, что он сопротивление оказывает. Но суть-то не в поводе, мне кажется.
Вот... У меня еще вот другой вопрос есть. А причину смерти установили все-таки?
Честно говоря, я думаю, что смерть была от удушья. Хотя, конечно, на видео это выглядит не так критично, но я думаю, что это факт. Дело в том, что я бы не концентрировался на этом эпизоде. Как написал справедливо один из наших слушателей, это повод. Поскольку, как и вот американцы пишут в соцсетях, да, совершенно непонятно, при чем здесь гибель человека и разграбление, ну, уже сотен магазинов. Это повод. Давайте поговорим о динамике ситуации, ее последствиях, а не о конкретных обстоятельствах. Знали, в чем он был виновен, кто был его убийца. Это тоже интересно, но уже вот в развитии ситуации не очень широкое значение это имеет. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алексей, Москва.
Здравствуйте, Алексей.
Ну вот у меня есть такое предположение, так сказать, что данная ситуация может привести к смене Трампа. Причем, так же, как Трамп пришел, значит, на волне того, что недовольство обеими партиями, и он же был, в принципе, независимым кандидатом поначалу, потом он примкнул, как бы, к республиканской партии, и, соответственно, они его уже дальше поддержали, причем поначалу, насколько я помню, там не очень была хорошая поддержка. Уже потом, когда они увидели, что он начал активно побеждать, они его поддержали более серьезно. Так вот сейчас, так как реально, так сказать, ситуация, так сказать, может накалиться достаточно сильно, и придется применять силу, значит, причем я думаю, что и демократам придется это поддерживать, потому что иначе там ситуация будет совсем плохая.
Вот. Демократам-то чем плохо? Им наоборот в данной ситуации, чем больше Дональд Трамп получит...
Выпады. Да, там уже есть выпады демократов, которые они сейчас пытаются там как-то загладить, и что они тоже, так сказать, как раз... В общем, там ситуация такая, накаляется, так сказать, я к чему говорю? О том, что, возможно, как мне кажется, ближе к выборам, возможно, появится новый независимый кандидат, который будет на волне протестной поддержан...
Откуда же он возьмется? Ведь все праймерис прошли.
Дело в том, что там же, кроме праймериз, насколько я помню, у них там есть, ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь, конечно, я не настолько...
Не-не-не, пол кандидатов определен, уже они ниоткуда не возьмутся, это невозможно.
А независимый кандидат не может разве прийти, так сказать,
Время ушло уже, да, уже вот, вообще, ну, та фаза избирательной кампании, когда уже основные кандидаты определены. И то, что сейчас появится какой-нибудь Ральф Надер от какой-нибудь зеленой партии, был такой один из независимых кандидатов от малой партии, что он тоже поучаствует, оно возможно. Но вероятность того, что он выйдет на какую-то финишную прямую, крайне маловероятна. И вот не согласен с вашей эпизодической версией об эпизодической поддержке Трампа республиканцами, он шел как кандидат от республиканцев, и они его поддерживали, и он член партии. Я не вижу тут никаких противоречий. Но мы обсуждаем не это. Слушаю вас. Здрасте.
Алло, здравствуйте. Дмитрий, Подмосковье. Как бывший силовик. А вам не кажется, что это хорошо срежиссированная история?
А в чем смысл-то? 140 градов, ущерб экономике, риск для здоровья жителей.
А это мы, наверное, увидим как раз перед выборами. Вот мне так кажется. Пока точно не может быть, но это
я понял. Предположение интересное, но, честно говоря, мне кажется, в рамках целой страны очень сложно срежиссировать такую ситуацию. Даже если демократы инвестировали в похожую историю, средства, мне кажется, такой вот спектакль по всей стране разыграть сложно. Впрочем, конечно, я думаю, что конспирологические версии на вроде обвинения России, это еще странно, что китайский след не нашли. Я думаю, что будут, их будет много, да, дойдут и до пришельцев. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Ну, полицейский — это спусковой крючок, который был использован заинтересованными в беспорядках. А вот постоянно расширяющаяся география вот этих беспорядков, она все-таки дает основание предполагать, что события не сами по себе организуются, а дирижеры-то имеются. Причем не обязательно сопровождать 140 городов, а достаточно запустить, поджечь фитиль. Но такое впечатление, что Трамп выжидает, пока толпа в полной мере проявит вот эти свои погромы, и когда он примет силовые меры, когда погасит конфликт, он тогда заимеет плюс, а не минус. Да еще если он обвинит демократов в организации этих погромов, что вполне возможно, то тогда он будет победителем. Если он этого не сможет сделать, а перехватит демократы, тогда ему будет хуже. Кроме того, замечено, что Америка, когда у нее возникают там серьезные проблемы внутреннего порядка, они предпочитают их решать за счет третьих стран. Ну, в том числе путем там обострения военно-политической ситуации, даже развязывания этих военных конфликтов. А вот в каком виде и какую подлянку от США ожидать нам в плане реализации целей Вашингтона по отвлечению внимания своих избирателей, ну, тут трудно предугадать. Но уже запустили, что там Россия вот там что-то делала, что-то вмешивается. Балду уже запустили. А что дальше будет, это надо смотреть.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Но я не думаю, что удастся хоть как-то убедительно простроить тут русский след. Я думаю, что против нас санкции будут вводить по другим причинам. Эти причины найдутся всегда, но с этим сложно связать. Вот БОП из США пишет, что и Black Lives Matter, и Occupy Wall Street, активные участники этой ситуации, они все оплаченные Соросом, старым противником Трампа, и что все это часть такой предвыборной контркампании против Трампа с поджогами и прочими деструктивными действиями, что все это тоже спланированная операция. Я, честно говоря, верю в американские спецслужбы. Я знаю, что они достаточно эффективно внутри страны работают. Ну и не только, кстати говоря, да. Не стоит их действия как-то оценивать легкомысленно. Я думаю, что системной истории здесь нет. Хотя, конечно, высказывается предположение, что это вот антитрамповская политическая элита, которая работает в Госдепартаменте, она есть, она даже вон там книжки пишет, интервью дает иногда, что вот мы есть, мы сопротивление, мы против Трампа и его политики, и рано или поздно мы скинем его там импичментом или как-то иначе. Да, такие версии есть, но мне кажется, они крайне не убедительными. Хотя различные, да, есть истории, трактовки и так далее. Напомню, что у нас идет голосование. Тема ведь не вызывает широкого резонанса, голосов пока немного. Три варианта ответа. Чем это может все закончиться? Первый вариант закончится само, 134-21-35. Второй вариант закончится силовым подавлением, 134-21-36. И 134-21-37 перейдет в мирный политический процесс. Тест с требованиями, да, и каким-то диалогом между обществом и властью. Демократы, Спамбокс пишет нам, демократы шатают табуретку Трампа. Он просил губернаторов сразу вести Нацгвардию. Губернаторы отказались. Ну, а в Палм-Бич, видимо, откуда он пишет, все спокойно. Даже в Штатах, даже копам, даже негров можно убивать, но не до бесконечности, пишет 176-й. Чья-то смерть окажется соломинкой, ломающей спину верблюда. И даже если этому полицейскому душителю самому не страшно стать крайним, а пусть его и линчует по законам жанра, Герман. Ну, я не могу комментировать какие-то оторванные от реальности вообще высказывания. Какие законы жанра? Какой суд линча? Что вы несете? Извините, я уже не выдерживаю. Голосование против ни о чем, гадание на картах, что будет, то и будет, фаталистически замечает харковчанин. Федор считает, что стоит вспомнить, как вел себя Дэн Сяопин во время Тяньаньмэня, и Трампу брать уроки оттуда. Но продолжаем с вами обсуждать, слушаю ваше мнение, вы в эфире.
Алло, добрый вечер, Федор. Да.
Здрасте.
Здрасте. Ну, тут два момента стоило понять. Мне кажется, что столь крайне жесткие действия полицейских в Штатах, они обусловлены тем, что население свободно владеет огнестрельным оружием. И я много видео видел, где белых людей, причем пожилых, точно так же жестко полицейские производят арест, принимают. Совсем недавно смотрел, как пожилую женщину...
Женщина, да, это известное видео, она облетела интернет, когда она отказалась... требованиям подчиниться, и он достаточно жестко ее там повалил, наручники газом, по-моему, облил даже. Да, вы этот эпизод имеете в виду?
Да. И еще током бил из тайзера, это шокером. В общем, там много этих видео разных. Но мне кажется, что властям США, несомненно, придется сейчас пытаться договариваться, как обычно это бывает, когда эти протесты происходят. Уж, конечно, силовое подавление такого восстания, это... очень серьезные вещи, это крайние меры, и сначала им придется и социальные уступки идти, грозить полиции пальчиком, обещать, что полиция больше так не будет. В общем, какое-то такое прогнозирую развитие событий.
Спасибо за ваше мнение, но вот 040-й считает, что пока подлянки нам не будет, после выборов нами могут заняться. Я думаю, что нами будут заниматься всю историю. Невзирая, да, на ход событий внутри страны, поскольку нами занимаются плотно. Хотя вот сообщение тоже из новостей, что Шойгу пригласил главу Пентагона Марка Эспера принять участие в параде 24 июня. Достаточно забавно в контексте ситуации это звучит. Вот. Но что касается последствий, по поводу той самой соломинки, ну, несколько соломинок в американской истории было, которые ломали спину верблюду. Это, безусловно, и поражение во Вьетнамской войне. Это документированное практически поражение американцев. Оно очень болезненно для них. И, конечно, это и ситуация с Мартином Лютером Кингом, и убийство Кеннеди. Много было таких ситуаций, которые повлекли за собой определенные серьезные последствия. И Уотергейт там... Вот, поэтому я думаю, что говорить о удачной спецоперации демократов или Сороса, или еще каких-нибудь американских сил антитрампийского характера сложно, но эти напрашиваются, такие выводы, они легко объясняют тогда текущую ситуацию. Я согласен со слушателями, которые пишут, что это комплекс ситуаций. Это комплекс ситуаций наложился, и экономические проблемы, проблемы с безработицей, и вот эта ситуация, там, связанная с тревогами от коронавируса, да, тоже имела определенные последствия. И вот сложились эти факторы и полыхнуло, как только появился повод. Я хочу напомнить, что такое, да, действительно случается и продолжается достаточно долго, может, до полугода продолжаться. Но у Трампа нет столько времени, и, конечно, интересно, как он из этого будет выходить. Вы в эфире, слушаю ваше мнение.
Добрый вечер.
Здрасте.
Лимонадный Джо.
Здрасте.
Я думаю, протесты выйдут на плато, а потом пойдут на спад, сосутся.
А вакцина-то от протестов будет, если уж в этой логике? Ну, и вторая волна. Ну, давайте уж всю тогда лексику применим.
Срок там жизни вирусной распространения инфекции в среднем 3 месяца. Ну, а здесь, наверное, 3 недели пойдет на спад.
Я понял.
Мне абсолютно безразлично, как это отразится на выборах в Америке. Байден, Трамп. Странно, что это волнует кого-то. В России, я имею в виду.
Ну, потому что это интересная политическая тема, которая будет иметь и к нам отношение. Опосредованно, но будет.
Но... Чтобы повлиять на это можно?
Вы знаете, американцы считают, что да, я считаю, что нет. Но это не значит, что мы не можем это обсудить, а ваш звонок мне напоминает ситуацию, когда я бежала за вами 3 дня, чтобы рассказать, как вы мне равнодушны. Если вам это не интересно, зачем вы звоните тогда? Большой вопрос. Вот, ну, а будем заканчивать с этой темой. Действительно, ситуация интересная, последим за ней, поскольку она может поменять внутриполитический и американский контекст. Посмотрим, как и Трамп будет преодолевать. Он уже достал козыри. Он уже достал козыри, да, призывает к губернаторов, да, пока на них перекладывает ответственность губернаторов к решительным действиям. В этом есть определенная уловка. Ну, я напомню, что Трамп часто действует в логике такой предельной угрозы, как вот он Северной Корее угрожал, например, применением ядерного оружия, тряс кнопкой, а потом... свои требования откатил, и так бывает во многих его действиях, когда он сначала доходит до предела, а потом отступает назад и находит конструктивные точки для того, чтобы достигнуть договоренности. В общем, последим, посмотрим. Значит, результаты голосования такие. Пройдет само 43%, закончится силовым подавлением, это 36%, и перейдет в характер мирного протеста с... политическими же требованиями, политическими последствиями, это 21%. Ну, в общем, можно сказать, что большая часть проголосовавших наших радиослушателей считает, что это закончится так или иначе само. Протестующие устанут, магазины закончатся, силы закончатся, жизнь пойдет своим чередом, или будут какие-то договоренности, какие-то действия, которые снизят вот это негативное самочувствие определенных групп граждан, и ситуацию удастся свести от текущего такого открытого фактически противостояния тревожного. Но я считаю, что в любом случае это будет иметь электоральные последствия. По крайней мере, любые действия Трампа, любые демократы будут обсуждать в контексте душения свобод, насилия над обществом и требовать, конечно, таких всеобщих, всеамериканских обвинений в сторону Трампа. Интереснейшая тема. После выпуска новостей перейдем к обсуждению наших внутренних. Они есть, тоже об этом поговорим. Я напомню, что это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Сейчас новости. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05 в Москве, 2 июня, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы обсуждали в предыдущем часе события в Соединенных Штатах. Еще несколько сообщений, вот пришедших к нам сейчас, я зачитаю. Напомню, что у нас действует СМС-портал, плюс 7-925-888-8-948. Телеграм «Говорит МСК-бот». Телефон прямого эфира тоже работает, 8-495-73-73-948. Николай пишет, дошло уже, да, вон до какого ужаса. По сообщениям средств массовой информации, сотрудник службы маршалов Соединенных Штатов скончался в результате огнестрельного ранения в голову перед зданием Федерального суда в Лас-Вегасе, штат Невада. Перестрелки полиции и протестующих в нескольких крупных городах, есть раненые от применения огнестрельного оружия. Нет, надо было все-таки Трампу импичмент объявлять. Это Николай считает. Есть сообщение, 040 считает, что зря думают те, что нас это все не коснется. Есть предложение обсудить Росгвардию в Екатеринбурге. Честно говоря, не знаю, что там произошло. Видимо, что-то такое, что вас задевает, и вы считаете, что это синхронно с событием с Америкой. Ну и... Собственно, я думаю, что можно переходить к нашим темам, поскольку, в принципе, ситуация понятна, что она от нас далеко, Она нас касается слабо, хотя, на мой взгляд, это достаточно интересно и показывает определенный тренд. Я думаю, что это общемировая история с протестами и ситуация с коронавирусом, и, конечно, экономический кризис и его последствия, они все провоцируют подобные вещи. Вот, я читал, что там звезду Дональда Трампа уничтожили, да, там памятную, ну и так далее. Подобные действия еще будут идти. Что по нашим делам? Ну, у нас, в принципе, все продолжается в том же контексте. Мы продолжаем спасать экономику. Сегодня было крупное совещание, на котором был предоставлен тот самый документ, о котором мы как-то с вами уже говорили. И тогда я сказал, что мы обсудим, как только он будет представлен, опубликован. Но вот опубликованного я еще последней версии не видел. Есть версия от 30 числа. Говорят, что она наиболее актуальна. Есть от 29. И вот сегодня этот план был представлен Мишустиным президенту. Там, что интересно мне показалось, что, ну, прозвучало, что будут скорректированы нацпроекты, точнее, уточнены там такая формулировка, что их надо уточнять из-за ситуации с коронавирусом, что на это выделено определенное время, 1,5 месяца, для того, чтобы понять, как с ними быть дальше, что воплощать, что нет, как корректировать. Были озвучены важнейшие точки, на которые правительству нужно обратить внимание в этом самом общенациональном плане восстановления экономики России. Так он называется, достаточно объемный документ. Это три момента: экономика, занятость и доходы граждан. И вот, соответственно, мне кажется, мы видим, где могут быть и уже есть, да, уже есть понятные негативные последствия. Это и по занятости граждан, вот, разные... Статистика публикуется, что доходы упали там вдвое у населения по некоторым исследованиям. Безработица растет, достигнем мы американского уровня или нет. Сейчас сложно предположить, но то, что эти факторы серьезные, да, это очевидно. План поделен на 3 этапа. Оценено, во сколько это обойдется государству в деньгах, 5 триллионов. Я считаю, честно говоря, это не очень много за несколько лет, за 2 года. Вот. И я думаю, что это приведет к гораздо большим вложениям средств, инвестициях, и в том числе и в общество, и в создание рабочих мест новых, и вообще пересмотр ряда экономических наших реалий. Конечно, хочется, чтобы все это быстро закончилось, но мне кажется, экономические последствия от произошедшего будут самыми длинными. Вот. Хотя есть оптимисты, которые говорят, что ситуация выглядит не так катастрофично, как кажется, и мы быстро преодолеем за счет и углеводородов, и ряда других факторов. Мы неоднократно с вами это обсуждали. Вот что мне показалось еще интересным. Ну, во-первых, да, была озвучена такая новация, хотя это и обсуждалось и ранее, я помню, как социальное казначейство. То есть некая система, которая занимается только оказанием адресной социальной поддержки на всех уровнях, на федеральном, региональном, муниципальном. То есть когда помощь оказывается специальным ведомством, организуется специальное ведомство, куда можно обратиться, и, на мой взгляд, учитывая текущую ситуацию, наиболее это такая рациональная история, поскольку действительно мы видим, что и местная власть в лице губернаторов, да, делает ошибки, теряется, и правительство у нас достаточно долго обсуждало, кому и как помогать, пока, собственно, ситуация при участии президента не начала, да, как-то более динамично развиваться. Вторым пунктом, что привлекло мое внимание, что обсуждаются новые, дополнительные, еще одни адресные денежные выплаты, поддержка наиболее социально уязвимых групп населения, прежде всего семей с детьми. Это помощь потерявшим работу, увеличение общефедерального, общегосударственного такого пособия по безработице. Вот. И это тоже, на мой взгляд, важно. Повышение до уровня МРОТ, то есть 12 тысяч минимум, плюс какие-то региональные надбавки там, где они возможны. Это тоже хорошая инициатива. Ну и ряд других тоже будем обсуждать. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Давайте обсудим, если у вас есть мнение по этому вопросу. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Здрасте.
Здрасте. Да, не получилось. Вы в эфире. Слушаю вас, секунду. Вы в эфире, да, здрасте.
Да, здравствуйте, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Слышно меня?
Да, слышно.
Чудесно. Но смотрите, надо понимать, что рост безработицы, он в цифрах не настолько может оказаться страшным, как есть на самом деле. Потому что слыша, какие будут поддержки, сколько будут выплачивать безработным, я подал на закрытие ИП и на увольнение. Вот, в данный момент я, получается, безработный, но ИПшник налоговый не закрыл мне ИП, потому как они там как-то витиевато ответили, что почему-то мне нужно явиться лично, а они сейчас не работают. Ну вот я нахожусь в статистике безработных. Сейчас закрою ИП, и, собственно говоря, зарплата супруги позволяет стать нам малообеспеченными, многодетными, да, и, собственно говоря, получать остальные плюшки от государства. В статистике мы будем проходить как все ужасно и все плохо.
Ну, вы знаете, я думаю, что у этой медальки, как принято говорить, есть и другая сторона. Спасибо за информацию, что есть люди, которые являются по факту безработными и малоимущими, но о себе не дают знать государству, поскольку на помощь не надеются. Это тоже определенная группа. Тут вопрос, кого больше, вот хитрых людей, которые малоимущими, ну, не то что притворяются, да, но вот... становится сознательно, документарно малоимущими для того, чтобы получать помощь, или те, кто о себе никаких данных не дает, в статистику не попадает. Но в любом случае тренд на безработицу, он существует у нас по разным оценкам. Там до 30% экономики пока еще не работает. И вот те самые меры, тот самый общенациональный план, который мы с вами обсуждаем, как раз призван эту ситуацию преодолеть. Преодолеть за полтора года большим комплексом мер по всем сферам. И это сегодня обсуждалось уже достаточно предметно, что, на мой взгляд, вселяет некоторый оптимизм. Хотя я считаю, что все можно было бы делать и значительно быстрее. Много времени на разработку потрачено. Вы в эфире, слушаю ваше мнение.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Мне вот как раз тоже интересно, как посчитать вот тех, кто реально не зарабатывает, тех, кто сидит дома и не имеет вообще дохода. Или у них есть доход, или как они живут. Просто я вокруг то, что вижу, да, но в принципе все работают или как-то подрабатывают.
Но тут вопрос, опять же, насколько эти люди находятся в сером секторе экономики, потому что ситуация с коронавирусом и с пособиями по безработице, их увеличению, по крайней мере, в Москве, привела к тому, что очень много людей, которым вот было не очень важно существование в правовом поле, как безработного...
Да, вышли из серого, пошли получать вот эту минималку какую-то от государства.
Но там минималка вот сейчас по Москве, мы Москву, да, обсуждаем, по Москве она достаточно серьезная, хотя кому-то из наших слушателей это кажется оскорбительной суммой, но там речь идет о 19 тысячах. Вот.
Да, даже 12 нормальная сумма.
Вот, но тем не менее, я думаю, что так или иначе ситуация с вот этим выходом из тени или оставлением в тени, она будет меняться, и, пожалуй, наверное, на мой взгляд, это первое, что поменяется, когда люди станут более видимыми для государства, потому что они претендуют на его помощь, и государство эту помощь готово, как мы видим, оказывать. Не всегда там точно, не всегда столько, сколько хочется, но, тем не менее, процесс идет, да, и сказать, что вообще, вот, как есть такая позиция, что не помогут никому никогда и ничего нет, это уже... Очевидно, не так, поскольку помощь оказывается, и много людей этой помощью воспользовались. Поэтому я думаю, что... Спасибо за ваш звонок. Я думаю, что ситуация вот как раз с возникновением такой коммуникации на уровне данных, на уровне знания друг о друге, она будет больше. И, конечно, наверное, это как вот Все время мы, да, приводим примеры из нашего коронавирусного бытия, да, чем больше обследованных, тем более высокие цифры зараженных, но тут тоже, чем больше установленных безработных, тем страшнее цифра по безработице, но это в конечном итоге приведет к тому, что и люди смогут пользоваться программами по помощи и находить работу при помощи вот тех же самых бирж труда, хотя, конечно, это кажется людям, которые с этим не сталкивались, фантастикой. А людям, которые, да, периодически получают оттуда предложение, тоже каким-то таким обязательной процедурой для получения пособия. Но в целом, я думаю, что именно здесь, в первую очередь, необходимо наладить новые процессы, сделать выводы, поскольку отрасль вот, борьбы с безработицей, на мой взгляд, была не очень эффективна. Посмотрим, какой она станет после и во время реализации этого плана. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Добрый день. Олег.
Да, Олег, здрасте.
Ну вот я хотел бы сказать, что это вот как по поговорке, стакан наполовину полон или наполовину пуст.
Так вы не пейте, он будет не полон, не пуст, просто в сторону его поставьте, и все.
Ну, все-таки как-то социальные процессы идут, люди должны жить, кушать, получать зарплату и так далее, либо получать пособие. Ну вот в Москве, кстати, 5500 с московскими доплатами минимальное пособие по безработице. Вот. С другой стороны, вот правильно, дело даже проблема не в том, что что-то медленно как-то налаживается. Ну и медленно, и, мне кажется, все-таки недостаточные финансовые ресурсы выделяются вот на эту проблематику.
Они никогда не будут достаточны, мы это обсуждали неоднократно. Вот сколько бы ни дали и как бы ни дали, все равно это недостаточно будет воспринято.
Но ведь, вы знаете, вот, с другой стороны, когда заморожены триллионы, десятки триллионов долларов в бюджете, в Центробанке заморожены, в этом есть тоже иррациональность. И то есть, здесь тоже многие серьезные экономисты ставят, так сказать, это на вид. С другой стороны, ну, понимаете, вот...
Вы знаете, я вот слушаю всех экономистов, спасибо, что позвонили, и вот у меня такая же какая-то ситуация непонятная, да? Вот люди, облеченные знаниями, книжки пишут, но вот если поставить в ряд десяток, да, они вот весь этот десяток побьются на 2-3, там, 4 категории и будут друг другу яростно противоречить. Кто-то говорит, что денег в стране столько, что, ну, просто это преступление, эти деньги в таком состоянии держать, в состоянии там инвестиций, там, в ценные бумаги, еще куда-то. Другие говорят, что мы сводим концы с концами, и послезавтра деньги закончатся, и мы останемся фактически без порток. Вот. Третьи еще какие-то версии излагают, и где истинно большой вопрос, да? Но вот эти все мнения превалируют, обсуждаются, различные прогнозы делаются. Но я не понимаю, как у людей, да, ну, с базовым одинаковым экономическим образованием могут быть столь разные истории, столь разные мнения. Но мне кажется, поскольку экономика, она ближе, конечно, к точным наукам, чем к гуманитарным, там какая-то должна вот центральная все-таки превалировать более-менее точная идея. Ну, есть деньги или нет, по крайней мере, должно быть однозначно понятно. А мы видим полярное мнение, это вызывает у меня вопросы. Тем не менее, мы возвращаемся к плану, представленному сегодня Мишустином. Там много таких более, скажем так, специализированных моментов. Это и там развитие цифровой экономики, но очевидно, что и цифрового предпринимательства, и вообще цифровых способов взаимодействия. Да? Ну, история показала, что серьезная часть может быть приведена в удаленку, а может быть приведена в цифровую сферу, безусловно. Это очевидно, что это будет развиваться. Ну, разные там слова о необходимости развития технологических компаний, технологических стартапов, мы неоднократно говорили, я считаю, что приоритет надо на производстве делать. То есть вот, потому что технологические компании, они разные могут быть, которые могут развивать какие-то фантасмагорический проект, а я считаю, что сейчас самое время, такое не очень сложное, да, многосерийное производство, да, вот в него начать инвестировать, давать гранты, поскольку это очевидный драйвер экономики. Продолжаем с вами обсуждать, в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я хочу сказать вам следующее, что, по-моему, многие люди понимают, что наша экономика в основном ориентирована на внешние рынки, а конъюнктура там такая, что, скорее всего, в стране будет продолжать расти безработица. И в этой связи я подумала вот о чем. А ведь в капиталистической царской России безработица тоже была. И как выходили люди из этого положения? Они создавали артели. Вот я хочу у вас спросить, возможно, вы более, так сказать, человек, знающий на эту тему. Вообще у нас сейчас какое-то артельное движение, значит, существует? Нет? Как
вы? Ну, вопрос, что вы имеете в виду под этим? Поскольку сама область применения этих самых артелей, с одной стороны, она вроде как бы есть, но с другой стороны, там на вот этом рынке там строительном, например, да, оказание строительных услуг как населению, так и мелкому бизнесу, там, очевидно, сложившийся рынок с участием трудовых мигрантов, ну, практически со всех сторон света. Где-то это турки, где-то это граждане Украины, где-то это граждане Белоруссии, где-то представители среднеазиатских стран. Вот. И, кстати говоря, в этой области могут быть серьезные изменения, поскольку очевидно, что мир, не только Россия, это тоже вот в мире обсуждается активно, он больше не может столь легкомысленно относиться к вопросам легальной и нелегальной трудовой миграции. В силу перемещения большого количества людских потоков, вот та самая эпидемиологическая ситуация, да, осложняется. А поскольку выводы, очевидно, будут сделаны в будущем в сторону сокращения этих потоков, в сторону их регулирования тщательного, да, то есть перемещаться по различным целям не будет больше так просто, ну, по крайней мере, там, на протяжении нескольких лет. Поскольку еще тоже, да, обсуждается ситуация с второй, третьей, пятой волной, уже говорят о том, что каждую весну и каждую осень у нас будет сезонная волна коронавируса, да, есть высказывания о том, что будут и другие похожие вирусы, которые тоже могут оказать серьезную опасность. Но сейчас не об этом, не о этих предположениях, а о том, что выводы совершенно четкие будут сделаны по поводу регулирования перемещения. И поэтому вот нелегальную, в первую очередь, легальную, вторую трудовую миграцию это поставят под вопрос. И тогда появятся лакуны на рынке труда, поскольку вот эти услуги кто-то должен будет оказывать. И тут есть возможность возникновения того, что вы, я так понимаю, считаете артельным движением. Но это вопрос ближайшего будущего, но не сегодняшнего дня, поскольку, учитывая текущую ситуацию, вот на данный момент, на сегодня, на 2 июня, пока об этом говорить сложно. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что вот в силу вообще серьезного пересмотра отношения к трудовой миграции, да, мы увидим определенные изменения рынка труда в этом направлении или нет, или не знаю, посмотрим. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. Вы знаете, один только, я из Москвы, Виталий. Извините, пожалуйста, но вот все, что я сегодня услышал от нашего премьера, но было по делу. На самом деле, вот мы сейчас пытаемся как-то все-таки наше правительство в эту трудную минуту, я бы сказал, не очень-то и поддержать. Есть за что, конечно, относиться, не с особой, так сказать, радостью. Но ведь был Медведев, Дмитрий Анатольевич, если вы помните, я думаю, многие сейчас вспомнят, он постоянно долбил об этом, вот постоянно, он просто утомил всех этими цифровыми технологиями новыми, удаленку, он все время говорил, зачем за офисы выбрасывать такие большие деньги, если многие могут работать действительно и на удаленке, все это было, но реализовано вот у нас вот с этим плохо, понимаете, опять дошли до ворот, сейчас опять мимо ворот ударим. Ну, как-то уже это просто-напросто ожидалось, что будет неприятно. И с мигрантами, и с таксистами, люди, которые в машинах ночуют. Ну, страшно, жалко. Мне хотелось бы, чтобы все-таки на это обратили внимание.
Хотите сказать, что человек предвидел время, да?
Нет, я хочу сказать, что президент высказал одну фразу, которая мне запала в душу. Я небольшой поклонник нашего президента за некоторые вещи, но он сказал одну вещь. В ваше здоровье, здоровье наших людей дороже всего, также здоровье тех людей, которых мы пригласили на работу, ну, должно все-таки как-то соблюдаться какой-то минимум, который, я считаю, что они должны мыться, бриться, ночевать, не на заправках.
Ну, вы знаете, вопрос по поводу таксистов, да-да, тоже. А кто занимается созданием таких скотских условий?
Я абсолютно с вами согласен, что здесь вопрос не початый край.
То есть, но это же не Мишустин, да, и не Медведев этим занимается, правда?
Нет, нет.
То есть, конечно, мы знаем, нет, как работает в диаспорах, да, создание вот этих механизмов.
Находится. К сожалению, таковы. Я помню, как еще при Михаиле Сергеевиче Горбачеве нужен был прорыв. Небольшой, но нужен был. Сделали определенные какие-то, пошли у нас маленькие, небольшие бизнес-проекты, которые заработали. Люди себе купили квартиры, я помню, ездили за границу, уважали своих, так сказать, детей.
Не очень понимаю, как прорыв Горбачева связан с нынешней ситуацией.
А я вам скажу...
Прорыв Горбачева, понятно, чем закончился. Нам такие прорывы не нужны больше.
Закончилось по одной простой причине, понимаете? Человек потерял просто политическую силу. А что касается его желания экономически поднять страну, и все, что не запрещалось законом, потихонечку началось, но потом отсеялось то, что действительно было незаконно, трудно было. Ну, вот, может быть, сегодня есть такой смысл. Я вот к вам обращаюсь как человек, который я очень уважаю. Вы всегда очень правильно мыслите и, самое главное, доносите до нас.
Спасибо.
Вот как бы вы посчитали, если бы сейчас заработала такая система?
Спасибо. Ну, честно говоря, я, как и любой человек, имею право на ошибку, и у меня ошибки бывают, особенно в областях, где я не являюсь специалистом, а также являюсь, как многие из наших слушателей, обывателем, который со своей позиции обсуждает там сложные вещи, простые вещи. Я не претендую ни в коем случае на там всеобщую компетентность по всем вопросам. Для этого есть специальные люди, которые сегодня вирусологи, завтра нефтетрейдеры, а позавчера специалисты по ЧВК, таких хватает. Вот. Что касается вот такого... такой надежды, что вот у Горбачева могло бы получиться, но там помешали обстоятельства. Дмитрий Анатольевич Медведев даже предвидел будущее, просто чуть раньше, да, он это предлагал, возможно, не очень своевременно. Я считаю, что это является определенными допущениями, если не домыслами. И ситуация, ну, сложилась так, как сложилась. Что касается претензий к правительству, у меня они есть у самого, исключительно связаны со скоростью реализации необходимых экстренных мер. Меры начались, меры пошли, и вот этот доклад, он, по сути, неплох. Это хороший доклад, хорошее направление, да, понятная уже логика выделения денег, прекрасная инициатива по поводу этого социального казначейства. Вот, и я надеюсь, что интенсивность и скорость применения этих решений, да, она не будет растягиваться на недели, такие, на там месяцы, точнее, да, будет занимать дни и недели. Ну, вот что я надеюсь. Но тут, конечно, высока вероятность тоже из-за скорости получить ошибки. Продолжим обсуждать после выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
20:35 в Москве, 2 июня, вторник. Продолжаем с вами обсуждать различные темы. Зачитаю несколько сообщений. При капитализме, прошу прощения, с его кризисами то густо, то пусто. С этим надо мириться. Честно говоря, вот по поводу густо сложно. Нам кажется, что густо-то и никогда и не было. Георгий пишет, что экономика — это скорее религия, чем наука. Этим, по его мнению, объясняется разнонаправленное высказывание различных уважаемых экономистов, причем одинаково уважаемых, что они часто... противоречит. Скидывают фотографии русской мафии, которая защищает кафе «Пушкин», ресторан «Пушкин», видимо, в Соединенных Штатах, что демонстрирует русский след. Это возвращение к нашей первой теме, достаточно забавное, но мне кажется, что это домыслы. Вопрос тоже. А что вам уже дали из директивы объяснять населению, что трудовая миграция — это зло? А, Герман все не унимается. Герман, ну вы это, прекратите выпивать, а, в эфире. Вот, вот, ну такое иногда, прям, я не знаю, честно говоря. Какие-то директивы у вас. Давайте к серьезным моментам. Соответственно, что еще по этому плану? Ну вот те вещи, которые должны были очевидно попасть в эти планы, они уже вот там зафиксированы. Это... развитие агропромышленного комплекса, то есть сельского хозяйства, да, ориентир на высокотехнологичное производство, умная реабилитация, поддержки развития пострадавших отраслей промышленности. Правда, здесь вот тоже и транспорт, и сфера услуг тоже упомянута, хотя есть вопросы по равнозначна ли их такая для нашей экономики приоритетность, да, действительно ли вот сельское хозяйство и сфера услуг одинаково важны. Честно говоря, у меня по этому поводу есть определенные сомнения, что новый ритм строительства закреплен, трансформация делового климата, включая регулирование процедуры банкротства. Ну и много, да, большой план. Посмотрим, как он будет реализовываться. Послушаем ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Добрый вечер, Дэн, Москва. Я хотел тему с таксистами тоже догнать.
Давайте, давайте, потому что это укладывается в план помощи пострадавшим.
Да, ну ведь на самом деле мы говорим о том, кто создает такие скотские условия.
Это я начал, да, об этом говорить. Кто создает скотские условия, да?
Ну, а кто создает? Ведь та же самая цифровизация и дала нам вот последствия, да? То есть демпинг Яндексом, там, как бы, подминание под себя. Там,
монополия это называется, да.
Да, монополия, она как бы заставляет таксистов в такие условия самим уходить, получается.
Я вам страшную вещь скажу, да, вот в политике всех крупных агрегаторов такси в мире, я имею в виду, да, я думаю, что он, у нас да. Это тоже, да, это вообще уход от труда человека. Да. Это вообще в сторону.
Мы идем к тому, что очень много людей станут ненужными. И как бы, как мы видим, сейчас уже в Америке очень много людей стали ненужными, да, которые не занимаются там самообразованием, еще чем-то, а вот бьют, значит, стекла в магазинах и так далее. Вот, вот это все ждет нас. Я думаю, что.
То есть вы думаете, переход наших агрегаторов такси на автоматические автомобили беспилотные вызовет у нас ситуацию, схожую с нынешними с протестами в США, то есть автоматический робот задушит водителя такси, и это приведет к восстанию, правильно я понимаю?
Я скажу так, если мы не предпримем каких-то превентивных мер касательно занятости этих людей, касательно, не знаю, того же самого там минимального гарантируемого дохода населению, да, о котором идет сейчас речь везде в мире, я думаю, что, ну, мы можем поиметь такие же проблемы.
А может быть, просто порядок с такси навести? Может, это проще, чем вот обвинять роботов во всех своих бедах?
Для этого нужна воля. Воля, наверное, руководства.
Ну, спасибо. То есть я понял, что вот людей, которые страдают в такси, там вынуждены работать, их все устраивает, они ждут какой-то высшей воли для того, чтобы поменять свою жизнь. И опасаются, что придут на рынок роботы, и вот этот приход роботов приведет к массовым беспорядкам. Честно говоря, весьма скептически отношусь к вашей позиции по этому вопросу. Я считаю, что у нас, конечно, есть желание переложить вообще всю ответственность на политическое руководство и касательно и монополизации служб такси, и вот такого лудитского страха перед нашествием машин, восстанием машин. Мы ждем, что какой-то у нас зародится Джон Коннор, который остановит экспансию технологий. Ну, тоже, на мой взгляд, эта ситуация не очень рациональная, не очень реалистична. Но сложности будут. Не думаю, что они будут фатальными для рынка труда или фатальными для рынка перевозок, но они, очевидно, будут. Ну и будем преодолевать. Я вас слушаю. Здрасте.
Здравствуйте. Ну, я не экономист, ну, ладно, вот из того, что я слышал, вот первое впечатление такого обывателя, что, ну, явно недостаточно по деньгам. То есть вот эти 5 триллионов, и когда сравниваешь, сколько там, ну, в Европе дают, там чуть ли не на порядок больше на поддержку экономики. То есть, мне кажется, вот сумма явно недостаточна. Это первое. Второе, вот тоже мне казалось, то, что вот эти все деньги в основном, ну, не все, но 80%, например, может, даже 90%, пройдет к крупному бизнесу, который, в принципе, и так, ну да, конечно, потерял, но не настолько. То есть малому бизнесу, среднему бизнесу, который наиболее потерпел, мне кажется, ну, там крохи просто достанутся. Вот такой первый письмо.
Но вы говорите о крохе в каком виде? Что вот им должны помогать непосредственно деньгами, просто потому, что они являются малым бизнесом. Правильно я понимаю?
Нет, не потому что... Например, кафе, да, она арендует у кого-то, да, вот в торговом центре, предположим. Вот, и у нее нет денег, чтобы выплатить этому торговому центру. Ну, плюс еще зарплату, все расходы. То есть она просто загибается, у нее нет выручки даже. Вот, на протяжении 2 месяцев, да и сейчас будут там крохи идти опять-таки. Потому что, да, открыли...
Ну, вопрос, поэтому кафе надо спасать, правильно я понимаю? Оно настолько стратегически важно, что вот нужно его спасать. На завод забить на помощь заводу, и поэтому спасать кафе.
Смотрите, не так, что... Я не сказал, что знаете, но сейчас количество людей, работающих вот в малом, в туриндустрии, в общепите, все, что связано с туриндустрией, оно огромное количество. Оно может быть больше даже, чем людей, которые работают сейчас на производстве.
Вероятно, больше. Но это не значит, что это хорошо. Да, вот вы говорите, спасать эту отрасль, значит, фиксировать ситуацию в том же положении. Вот спасать туристическую отрасль. Давайте, что такое туристическая отрасль? Задайте вот себе вопрос, что это такое? Что вот такое пострадавшее от кризиса туристическое бюро? Они перепродают туристический продукт, который сделали не сами, да? Они просто сидят вот в офисе, к ним приходят люди, они отдают какие-то им рекомендации, и это и есть их бизнес. Это такой вот инфобизнес. То есть продажа фактически чужого информационного продукта. Ну, перевод его на русский язык, например. Оказание каких-то там услуг на вроде отвезти загранпаспорт в посольство, потом его оттуда забрать. Является ли это
приоритет? Гостиница, например, кафе, там и повара работают. Это тоже в какой-то степени производство.
То есть вы хотите сказать, что туристический бизнес в России содержит за рубежом гостиницы?
Косвенно, очень, да, он входит, он, ну, косвенно, да.
Косвенно, и мы с вами владельцы половины мира, да, поскольку покупаем газировку в ларьке.
Но тоже... более широко, то есть это и авиакомпании, и гостиничный бизнес, и общепит. То есть окажется, что... На нем завязано очень много.
Но я все-таки считаю, что приоритеты должны быть другие. Спасибо за ваше мнение, но я с вами не соглашусь. Я считаю, что всю вот эту такую через полосицу прикрывать то, что вот, пострадало кафе. Давайте бросим все усилия на спасение общепита. Но я думаю, что чем-то придется пожертвовать. И лучше это будет не производство, пожертвуем какой-то сферой услуг. Ну, закроется какое-то количество этих кафе-ресторанов. Жалко, конечно, у многих приятные воспоминания об этом, но, увы, вносится коррективы в нашу жизнь таким образом. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Михаил, Москва.
Здрасте, Михаил.
У меня такой вопрос, смотрите, вот прогресс технологически, что делает? Освобождает человека от труда. Роботы работают. Вообще все, что производится в мире, производится то, что вы-то купили. Даже электричество, там, нефть, все остальное для того, чтобы это приобрели. И когда будут роботы работать, предприниматель, да, поставил вместо 2 рабочих, там поставил 1 робота, который это делает. Он делает эту продукцию нужно купить. А если никто не будет покупать, то зачем продать? И получается так, что цепочка вот эта вся, вот, которая вот от начала до конца, от добычи нефти, кончая там всем что угодно, производится для того, чтобы это все производили и покупали. И когда у людей нет денег, не будут покупать, а смысл производить это? Дело в том, что тогда...
То есть вы считаете, что роботизация приведет к таким проблемам на рынке труда?
Человека от ручного труда. Он может заниматься, не знаю, чем. Возьмет станок себе, купит какой-нибудь деревянный, и будет какой-нибудь...
У меня вопрос такой. Как вы считаете, когда наступит вот этот чудный, дивный новый мир, о котором вы говорите?
Но он наступил в некоторых странах, в нашей стране...
Мы про нас говорим.
Лет через 20-30.
Но у нас есть проблемы, которые нужно решать прямо сейчас. И вот план-то на 2020-2021 год максимум. Почему мы через 30 лет смотрим?
В нашей стране сложно решать это. Ну, Знаете, люди волнуются из-за чего? Что вот машины, какие-то роботы заменят водителей там, да? Таксистов там.
Да вы понимаете, да, что это еще домыслы? Это домыслы для того, чтобы оправдать но ситуацию и сказать, почему? Что мы боимся введения роботов, поэтому помогайте нам прямо
я
сейчас.
Я не боюсь, нет, и они не боятся. Почему? Просто нужно такое, знаете, вот как бы...
Давайте тезисно, доход, давайте конкретизируйте
доход
позицию.
Страны. Вот смотрите, хорошо, убрали водителей, таксистов, всех остальных, да? Все. Даже врачи сейчас по телевизору, может, там, по видео, там, вот, убираем, там, вот, например, все.
Давайте тезиснее, вы очень растягиваете мысль, я не могу понять, о чем вы. Ладно, сформулируйте, звоните, да, продолжим. Но я считаю, что ситуация, да, она тяжелая. А из тяжелой ситуации не выйти без потерь. И тут вопрос, что является важным, что нет. Мне вот пишут, что я рассуждаю, как Валентин пишет, как дремучий старец, пещерный. И жизнь и бизнес, и не заводы, а максимально быстрый оборот средств и задействованных людей в этих сферах обслуживания. На заводах работают единицы, они не пострадали. Но я считаю, что вообще фокус применения, да, вот приложение экономических усилий надо менять. Вот, Валентин, откроете вы завтра 500 ресторанов, наймете туда 1000 человек. А спроса нет, и что? Конечно, есть определенная логика и в ваших словах, но мне кажется, время расставлять приоритеты несколько иначе. Здравствуйте, Михаил, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, очень приятно. Внимательно слушаю, вынужден констатировать, что я вижу и слышу сегодня, доморощенный футуризм. Со стороны звонящих, кстати, не с вашей стороны. Так,
у меня тоже есть немного футуризма, почему нет?
Ну, у вас он немножко другой. Значит, люди даже себе просто не представляют, в какой стадии находится сегодня наше социальное состояние, чтобы говорить о каких-то роботах, которые что-то завоюют. Но я бы хотел сказать все-таки о мерах правительства и так далее. Я очень высоко ценю нового премьер-министра, ну, то, что знаю его. Это человек, конечно, высочайшего уровня, но его трагедия и проблема в том, вернее, наша трагедия, проблема в том, что для того, чтобы совершить какой-то прорыв в экономике, вообще в обществе, в нашем, необходимо, чтобы правительство, премьер-министр, как фактор, обрело политический статус. Это неизбежно, по-другому быть не может. Но вот с этим у нас очень сложно, потому что архаика нашего государства очень отрицательно влияет на экономический фатум. Это вещи глобальные. Я сейчас не говорить буду о помощи, там адресно, на чем критиковать. Все понятно и так, есть огромные сложности. И эта сложность, прежде всего, диктует тем, что нам нужны реформы, реформы кардинальные. Такие реформы, которые были в Сингапуре, в Корее, неважно, маленькие это стадо, в Грузии и так далее, нужны...
В Грузии реформы были очень удачны, да, провели прям к росту, да, это факт.
Классная.
Я иронизирую, да, мы знаем ситуацию и грузинской экономики, да, поэтому говорить о том, что реформы помогли, тут сложно.
Они очень помогли, но это Грузия, они помогли, у них своя специфика. Значит, еще
у
раз
нас
говорю,
своя.
Этому премьер, ну, у нас-то как раз она глобально-мировая, а все мировые прорывы происходили прежде всего в политической сфере. И этому премьер-министру это по плечу. Насколько хватит разума у тех, кто верит в него, у тех, кто считает, что эти реформы нужны, что нам нужно выходить из положения, в котором мы находимся, и кто сделает на него...
Как оцениваете сегодняшний план? Давайте вот тоже без футуризма в эту сторону. Вот он, ну, предложил план. План более-менее реальный, как я вот вижу, да?
Я много читал экономических планов, знаю исторические план Аденауэра и так далее, Ликванью. Это мне дайте 4 часа примерно, я процентов 10 выскажу своих, так сказать.
Я понял. 4 часа у нас нет. Давайте предмет. Да, есть мнение по поводу этой инициативы?
Да, есть мнение. Значит, что такое политика? Это искусство возможного. Сегодня новый премьер-министр начал с того, что он может. Он декларировал то, что он может. Кстати говоря, он не является приверженцем, значит, он является приверженцем именно как раз юридической статусности экономики, то есть равенства перед законом всех, я знаю. Но удастся ли ему это реализовать? А это сейчас важнейший момент. никакие монополии, никакие олигархи не должны...
Иметь... Не услышал я вашу оценку предложенных действий. Позитивно, негативно. Посмотрим. Давайте посмотрим и будем обсуждать. Спасибо. Вот Матокин, наш постоянный слушатель, иронизирует. Что будет, если роботы заменят политологов? Что вы делать будете? Не знаю, в такси пойду к вам, Николай. Я надеюсь, не потесню ваш рынок труда, коль скоро, да, роботы и придут туда. Я шучу, на самом деле, но тоже обсуждается. И вот в рамках этого доклада сегодняшнего плана там тоже прозвучали слова об искусственном интеллекте, да, считается, что вот подобный гуманитарный уж совершенно труд, да, он перестанет быть востребован, поскольку его заменят программы, там, нейросети и роботы. Я не считаю это сильно большой потерей, хотя, конечно, определенную сферу человеческой жизни, политической, да, вот есть необходимость в подобной деятельности. Но если вы считаете, что нет, если я не думаю, что я сильно расстроюсь, когда это случится, возможно, те самые программные комплексы будут делать значительно лучше и точнее. И не будут задавать нашим слушателям вопросов, как Трамп будет выходить из ситуации, или как оценить план по спасению экономики. Это, конечно, все шутки юмора, как говорится. Вот, но вот Николай в продолжении своей мысли считает, что важное заявление о переходе на оценку почасовой оплаты труда. Я, честно говоря, не знаю, но не каждый труд можно так померить. Не каждый. Ну, посмотрим, как это будет реализовано. Еще хотел... Да, возьму несколько звонков. Я вижу достаточно много мнений по этому вопросу. И продолжаем общаться в эфире. Слушаю вас.
Добрый вечер. Андрей, Подмосковье. Мне кажется, спасать крупные предприятия, а мелкие сами всплывут, когда будет хорошо, нормально. А вот крупные их потом не поднять.
А, что-то со связью. Ну, спасибо за ваше мнение. Тезис понятен. Я по-прежнему считаю, что надо очень тщательно выбирать, поскольку и крупное предприятие может быть переоценено, на мой взгляд. Есть целые отрасли экономики, да, не хочу никого обвинять, да, но вот которые, по моему мнению, на данном этапе вторичны. Хотя, конечно, это больно, неприятно, связано с потерями для конкретных людей, там, не говоря уж о владельцах бизнеса, но, тем не менее, я думаю, что здесь надо все-таки выбирать. Слушаю вас в эфире.
Александр Николаевич, добрый вечер. Тоже Александр. Вот перед вами я внимательно очень слушал директора фонда энергетической безопасности, и все его выступление касалось исключительно текущего момента. Вот в этой самой программе, что неужели нету ничего по поводу энергетики, которая, да, несмотря на то, что мы там серьезная энергетическая держава, и вот это вот как-то настораживает, понимаете, но... Правы вы в том, что надо поднимать то, что у нас уже есть, вернее, поддерживать то, что уже есть. Вот. Как-то так.
Не, ну я считаю, что нужны как раз сейчас время, да, поменять приоритеты и начать развивать ту самую промышленность, которая нам болезненно прям не достает. Но я эту историю рассказываю каждый раз, когда мы обсуждаем планы правительства, да, в том числе и касательно нацпроектов и других вещей. Я считаю, что вот государство должно стать крупным, если не крупнейшим работодателем. Конечно, тут сталкиваются две концепции. Концепция там плановой экономики и свободного рынка. Но я считаю, в текущей ситуации определенные коррективы делать все равно нужно. Поскольку действительно создание рабочих мест с около нулевой доходностью, да, государство, инвестируя в будущее, может себе позволить, а владелец бизнеса нет. Государство способно на длительные проекты, на проекты с окупаемостью в 20 лет и больше. А предприниматель нет, ему доходность нужна через год, через два, через три. Это, впрочем, касается, да, и как и малого предпринимательства, так и крупного бизнеса. Поэтому тут волей-неволей у государства ему придется вот эту ответственность брать, даже если там сидят господа апологеты просто либерально-рыночной модели, которые считают, что рыночек порешает, да, есть такое расхожее выражение, что те, кому суждено закрыться, закроются, видимо, они неправильно не вписались в рынок, тоже такая категория есть. Но вот я считаю, что все-таки если усиливать роль государства, то эту роль нужно тщательно рассчитывать. Уж совершенно точно нам не нужны государственные очередные сети быстрого питания, на мой взгляд. Ну, не в этой ситуации. Возможно, при серьезном росте дохода и стабилизации экономики нужны для развития той самой сферы услуг, туристической сферы, повышения внутреннего туризма, повышения привлекательности туризма в Россию. Да, возможно, но не сейчас. Сейчас приоритеты должны быть другие. В эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Борис Михайлович. Дело в том, что вы во многом, то, что вот я слушаю, прав, и вчера по ТВЦ вы когда разговаривали, ну, в 12 ночи, в первом часу, мысли интересные высказали, но одно вы, может быть, не замечаете, у нас у государства ведь нет по-настоящему предпринимателей, ориентированных на государство. Неужели вы этого не догадываетесь?
Не очень понимаю, что вы имеете в виду. Можете попроще сказать?
Попроще скажу так. Можно и о государстве, или роль государства понять в экономике. Но кто будет прибыль-то приносить?
Ну, прибыль будут приносить экономические циклы, внедренные внутри государства, да, с участием его. Тема сложная. Тема, требующая профессиональной компетенции, профессиональной оценки, хотя вот и оценки экономистов расходятся. Думаю, что будем следить за воплощением плана, так или иначе сама жизнь нас к этому приведет. Завтра продолжим обсуждать события внешней политики, международной политики, события внутренние. Да, посмотрим на динамику по волнующим нас процессам и продолжим высказывать свои мнения, обсуждать их, спорить, голосовать. Ну, то, чем мы занимаемся с вами практически каждый вечер. Я желаю вам хорошего вечера, желаю вам здоровья, не болейте. Будьте осторожны все-таки, поскольку опасность существует, люди продолжают заболевать, пусть и не в такой прогрессии, тем не менее опасность остается. Пожалуйста, обратите на это внимание, поскольку вот и у меня там знакомый еще один заболел. Желаю вам хорошего вечера. Сейчас будет выпуск новостей. Увидимся, услышимся с вами завтра. Ну а пока слушайте радио.